«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», которую мы ведем из Санкт-Петербурга с петербургским же историком Максимом Кузахметовым. Я ведущий Виталий Дымарский. И мы продолжаем ползти по генеалогическому древу Романовых, надолго остановившись, видимо, на Петре Первом. В прошлой программе мы остановились перед самой Полтавской битвой, Северная война. Хотя до Полтавы еще было несколько событий, которые заслуживают нашего внимания и интереса. Вот с этого момента мы и продолжим наш рассказ. Максим, вам слово.
Ну, мы остановились на том, что все вот-вот-вот-вот, Полтавская битва.
Но, извините, я перебью, но до Полтавской битвы была вот эта вот битва при Лесной.
А еще раньше при Головчине.
Да, и вот во всяком случае, по-моему, Петр даже больше внимания и больше значения придавал вот этой битве при Лесной, чем битве Полтавской.
Ну, как считает, он считал,
мать... Считает поворотным моментом.
Во всяком да, первая случае, крупная это... победа, да. Но напомним, до этого победа была очень крупная у Меньшикова при Калише, правда, там не было Петра Первого и не было Карла XII, поэтому она почему-то не считается, хотя это серьезная победа. И была, это был последний крупный успех шведов, победа при Головчине. Я вот тут остановился бы подробнее, потому что эпизод, казалось бы, такой неинтересный, да, для отечественной истории, в очередной раз проиграли, причем имели большинство, а он любопытен чем? Что это, наверное, один из таких вот ранних, первых, может быть, в отечественной истории сюжетов, когда были придуманы заградотряды, потому что в очередной раз Петр сталкивался с тем, Петр Первый, что войска дрогнули и побежали. И вот отдается распоряжение всех колоть нещадно, кто побежал. И более того, там впоследствии Петр проводит свое решительное быстрое расследование и принимается беспощадное решение. У всех солдат, у кого обнаружены раны в области спины, ну, значит, они бежали с поля боя, всех их тоже расстрелять. Вообще беспощаднейшие методы, напоминающие нам об античных временах, да, децимации.
Не только об античных.
Ладно, в разные эпохи такое бывало, но вот на том этапе Петр был в ярости. Уж казалось бы, ну что вам еще надо? Уже и победы были, хоть какие-то маленькие же крепости берем. А вот натиск какой-то стремительный. Все решалось в основном в хорошо организованной штыковой атаке. Там не играло так, не были придуманы еще пулеметы, да, чтобы косить всех подряд. И вот кто первый дрогнул, тем более, что они строились в правильные линии, правильно маршировали под громкий барабанный бой. И вот решительная натиск и атака творили чудеса. Особенно, если это в правильном строю все происходит. Так вот, победа при Головчине была последней крупной шведской победы и, как мы уже упоминали в прошлой передаче, сыграла зловещую роль, злополучную в очередном ошибочном решении Карла XII, который понял, что с этими русскими варварами ну, все решается просто в полевом сражении, переживать не о чем. Гетман Мазепа пообещал ему райские кущи на юге. Это правда. Там было много продовольствия, там было спокойнее, там было более, возможно, лояльное население, не было выжженной земли, двинуться на юг. Но роковая ошибка была в том, что Карл XII не дождался подхода корпуса генерала Левенгаупта, который шел из Риги с огромным обозом, больше 10 тысяч повозок и с 10 тысячами солдат, которые, ну, никак бы точно не помешали Карлу XII. Вообще, Карл XII испытывал серьезные проблемы не только с продовольствием. Худо-бедно, ну, что-то можно было находить. Ну, а как восполнять запасы пороха? А запасы свинца для орудий? Никак. Тем более на враждебной территории. И тут тоже надо отдать должное Петру Первому. Вот он на том этапе уже научился без конца вести разведку. И он хорошо знал о том, кто где как передвигается. А Карл XII, с одной стороны, терпения ему не хватило, с другой стороны, повезло, что русские перехватили всех гонцов между Левенгауптом и Карлом XII. То есть Петр I знает, кто куда двигается, а Карл XII ничего не знает. И он решил двинуться на юг, ничего не дожидаясь, хотя Левенгаупт шел ему навстречу. И там буквально пары недель им не хватило, чтобы соединиться. И Петр принимает одно из своих вот важнейших и талантливых решений. Срочно, ну, так называемый Карвалан, да, то есть отряд, который может оперативно передвигаться, отправится на встречу Левенгаупту, чтобы не допустить соединения шведских сил, пока Карл XII ничего не знает. И вот состоялась эта знаменитая битва при Лесной, первая реальная крупная победа, тем более, что там лично Петр I и участвовал, и командовал, и ходил в атаке. И,
ну, и Меньшиков тоже.
И Меньшиков. Но про Меньшикова просто мы будем отдельно говорить. Он же тоже был фактически государем на каком-то этапе. И Левенгаупт потерпел поражение. Но, в принципе, по меркам войны достаточно такое непозорное поражение. Шведы вынуждены были бросить практически весь обоз. Сражение затянулось на 2 дня. Левенгаупт сумел спасти половину своего войска. Он в итоге-то присоединился к Карлу XII. Но самые ценные ресурсы он вынужден был оставить. Петр I опять счастлив, это реальная победа, и Левенгаупт это не какая-то там выскочка, это реальный генерал, несмотря на то, что он ускользнул, не дал окружить основные свои силы. И это тоже в последующем сыграло зловещую роль, потому что Карл XII позднее, уже после Полтавы, решил, что ну раз Левенгаупт так может спасать окруженные части, пусть он и командует после Полтавы отступившим шведским войском, и опять ошибся. Так вот, это была, да, мать полтавской победы, победа при Лесной. А в это время Карл XII двигается на юг. Действительно, он на Украине смог найти припасы, продовольствие, дать своим войскам передохнуть. Но начались первые проблемы. Выяснилось, что Мазепа вовсе не так популярен на своей родине. Сейчас можем подробнее поговорить об этом человеке. Ну, скорее, вот противоречивость, да, его личности нам интересна. Он давал клятву Петру Первому, в том числе и на Библии. И клятву нарушил. Поэтому, ну, вот первый такой неприличный для уважаемого человека минус. Петра Первого не уведомил о своем предательстве, а Петр Первый все это воспринял очень болезненно. Несмотря на то, что
он
ему исключительно доверял. Он не доверял десяткам достаточно верных, надежных, преданных людей. А тут вот так полюбил Мазепу. Мы уже упоминали, да, что Мазепа одним из первых удостоился ордена Андрея Первозванного, раньше самого Петра Первого. Буквально накануне того, как предательство раскрылось, два полковника гетманских Петру Первому уже подробно все объяснили, что гетман Мазепа перешел на сторону шведов, идет с ним переговоры, и Петр не поверил. И не просто не поверил, а выдал этих людей гетману Мазепе на расправу. До такой степени он вот считал, не может такого быть. Не верил. И тем не менее...
Мазепа,
наверное, как и многие в Европе, был ослеплен верой в гений, военный гений Карла XII.
И ждал победы Карла.
Ждал победы и потом, да, сделать свое собственное государство, династия своя, монархия своя собственная. Тем более поляки уже были не так сильные. Ну, формально же Украина входила, вся, во всяком случае, западная Украина в состав Польши. А тут с Карлом XII договорились, что теперь это будет моя земля. Карл XII провозглашает гетмана Мазепу князем украинским. Ну, как не согласиться на такой вот прекрасный путь? Но происходит сразу несколько событий драматических. Вот тоже можем упомянуть, которые Мазепе, ну, сложно поставить в заслугу. У Петра Первого, вот Меншиков, о котором будем говорить подробнее, предпринимает смелый рейд. Он стремительно, узнав вот обо всем этом предательстве, выдвигается на территорию Украины с небольшим отрядом, подступает к Батурину, это столица, гетманская столица Мазепы, и сжигает ее. Ну, в нашей истории это считается правильным решением, потому что он оставил и Мазепу, и Карла XII без крепости, без города с огромным количеством припасов, артиллерии, орудий, и казну там еще распотрошил. Но в украинской истории считается страшной резней гражданского населения. Ну, в современной украинской истории. Вот. Но тут, опять-таки, ну, не подготовился, значит, Мазепа. Ну, вот, оказался слаб, как мудрый государственный руководитель. Поэтому я вот иллюзий по поводу его талантов не питаю. Он вообще с Карлом XII был до конца. Забегая вперед, скажем, что он умер, он не попал в плен. Умер он сразу почти что после Полтавской битвы. Наверное, от какого-то отчаяния. Я не знаю, донесли ему или нет, потому что Петр I, разъяренный всем этим произошедшим, еще со своим специфическим чувством юмора и своей креативностью, он же придумал заочную казнь Мазепы. Когда было сделано специальное чучело, случай тоже исключительный, специальное чучело, специальная казнь, и учредил в единственном экземпляре орден Иуды, орден предателя. Специальный, выкованный, вот Петр Первый все это проделал, официальную церемонию награждения провел, заочную казнь, еще чтобы все это чучело отпинали, уничтожили. До такой степени была ненависть Петра Первого сильна к Мазепе, и тоже, ну какая может быть заслуга, что с той поры Петр Первый не доверял украинцам, казакам, в каждом из них ему мерещился предатель. И это, ну, вина на Мазепе безусловная, к сожалению. Поэтому считать его вот таким сторонником государственной независимости, ну, по меньшей мере, сложно. С таким же успехом, например, финны могли бы считать сторонником своей государственной независимости брата шведского короля Юхана, который когда-то тоже поднял в Финляндии мятеж. Но, тем не менее, в Финляндии так не считают, поэтому тут искусственно. Так вот, шведы теперь далеко на юге, и подступают они к городу Полтаве. Опять-таки, зловещую роль сыграл Мазепа. Это он убедил Карла XII, что вот там, в Полтаве, большие запасы, военного снаряжения, имущества, продовольствия, это правда. Потому что Петр I еще с азовских походов готовился все к войне с османами, он же и Великое посольство отправлялся, чтобы найти союзников. Он вообще не собирался в молодости воевать со Швецией, это все случайно в какой-то степени произошло. И в Полтаве реально были большие запасы продовольствия. Карл XII легко подступается, сейчас захватим, пополним столь необходимые нам запасы свинца и пороха. И опять ошибся. Это оказалось не так просто. Взять город Полтаву, где был большой гарнизон. Ну, главная проблема у шведов была в том, что у них не было осадных орудий. У них вообще практически не осталось артиллерии. Во-первых, ее тяжело таскать. Во-вторых, нужны ядра, порох. Этого ничего нет. Все, что было у Мазепы, разорили, уничтожили, увезли с собой отряды Меньшикова. А штурм крепости без артиллерии дело безнадежное. Шведы несут потери. Опять-таки, еще и накануне. Опять была очень суровая зима. А Карл XII своей нетерпеливостью, он же хотел быстро закончить. Он без конца пытался гоняться всю зиму между 1708-1709 годами за русскими отрядами. И во время этих морозов потерял почти 2000 человек просто от обморожения шведских солдат. И растратил последние запасы пороха. Тут вообще тоже есть очень любопытное письмо, сохранившееся от Карла XII Петру I. Глазом не моргнув, Карл XII пишет: «Послушайте, вот мы тут поиздержались с продуктами, со свинцом, не хватает нам. Продайте-ка нам только за честную цену, невысокую, пожалуйста». Реальное письмо. Но Петр I свинца-то не отправил.
Извините, я вас перебью. Там какая-то была другая этика, по-моему, взаимоотношения между государями. Потому что позднее, там, навек, да, все же известны, это письмо там Наполеона Александру, да, такое там.
Была,
брат
мой. Была этика.
Да, у них были другие взаимоотношения. Война войной, но как бы вся. Ну.
Во всяком случае, офицерам редко что-то грозило, а уж генералам и подавно, всех их с почестями, да, встречали. Ну, в общем, и Петр I, военное снаряжение не отправил, но три бочки с вином, как
продал.
Вроде даже подарил. Да. Но забавно, на что жалуется Карл XII, что нам тут предлагают, но дорого, а хотелось бы справедливой цены.
Это как помню, вернуться назад, как Гирей, по-моему, да, писал записку Ивану Грозному. Что ты, я признаю, там, ты меня победил, все хорошо, там, разгромил, все, совсем согласен. Только очень прошу, говорит, верни очки, говорит, я ничего не вижу.
Ну, Иван Грозный писал, да, Агирею.
Нет, наоборот.
И наоборот. Но Иван Грозный писал свои подобострастные письма.
Нет, Агирей писал Ивану Грозному, верни очки.
Тут, кстати, тоже вот любопытные аналогии, каким бы и ни был, конечно, кровожадным чудовищем Иван Грозный, вот он же в переписку с Курбским-то вступил, да, и там вели свои оправдания, а вот если бы Мазепа, может, написал бы какое-нибудь бы длинное подробное письмо Петру Первому с объяснением, как он переживает за независимость самостийной Украины, может быть, было бы нам всем проще теперь нахваливать этого мудрого человека, но не осталось переписки подобного рода. Так вот, и мы приближаемся к главному событию, это вот знаменитая Полтавская битва, потому что осада под Полтавой затянулась, русские умудряются без конца пополнять. Но такая была специфическая осада, что русские туда все время присылают пополнение еще в Полтаву. И тут Петр I принимает решение, на которое вот он, к которому он шел годами. Это Петр I, в принципе, решился на генеральное сражение, до этого он всячески уклонялся, за что его там страшно Карл XII упрекал. В письмах писал, что он трус. Вот пусть он выйдет на честный бой и посмотрим там, кто кого. Очень уверен был в себе. И тут Петр I решился, но подготовился тоже буквально накануне сражения. Сумел построить на поле битвы, где подразумевалось сражение, несколько редутов, которые сыграли тоже свою важную роль. В общем, Петр I набрался бесценного военного опыта, а Карл XII выводов никаких не сделал. И вот в этом знаменитом, в нашей отечественной истории сражении, Карл XII проиграл. Сначала все складывалось, может быть, сравнительно благополучно. Стремительный натиск, застряли на первом этом редуте, приходится брать его штурмом или обходить, ведется губительный огонь, потом второй, потом, знаешь, каждый раз должны были снова выстраиваться. Все это под огнем. Потом тоже сохранились жуткие свидетельства, как шведы вроде стреляют, а от недостатка сырости пороха, от того, что ружья порченные, нечиненные, старые, пуля вылетает на 20 метров и падает в землю. Только штыковой удар. И на втором этапе боя, преодолев все редуты, когда вот строится уже для решающей схватки, тоже остались свидетельства шведских генералов, и тут из Полтавы, с одной стороны, начинают выходить войска для полевого сражения, а с другой стороны строятся войска, которые были рядом, в том числе конницы меньше, Меншикова, спешившись, правда, как правило, и они видят перед собой просто море солдат, неисчислимое. Ну, как шведские историки говорят, просто Карл XII был ранен накануне, поэтому его носили на носилочках, а вот если бы он на коне бы сидел, если бы он лично возглавил атаку, еще бы, может, и обратил бы всех в бегство, как это было при Нарве. Но не сложилось. В решающей как раз-таки штыковой схватке дрогнули шведы. Впервые, наверное, это произошло именно вот в таком вот сокрушительном для армии исходе. Шведы дрогнули и побежали. И, ну, конечно, Петр был совершеннейше счастлив. Это была абсолютная победа русского оружия. Было захвачено несколько тысяч шведов, десятки офицеров. И тоже знаменитый эпизод, когда Петр I благодарит захваченных офицеров, спасибо за науку. Тут же на радостях все там, переходите ко мне на службу, вот вам там имение, все, что хотите, вот, спасибо большое. В шатре угощать, кормить. И, в принципе, если бы, ну, тут я как раз-таки отдаю должное Меншикову и другим генералам Петра, все могло бы, может быть, и спаслась бы часть шведской армии, значительная часть, отступила. Ну, вот через 10 километров, уж через 20 любое войско снова собирается, тем более профессиональное, хорошо обученное, под знамена, со своими командирами, тем более король жив, надо отступать, надо что-то делать, а с нами рядом гетман Мазепа, а он обещает, сейчас мы Днепр-то перейдем, а там-то уж точно все будет за нас, и там с голода явно бы они не умерли. Но тут тоже любопытная аналогия, что когда-то проиграли немцы сражение при Грюнвальде, да, Тевтонский орден, а поляки 3 дня пировали на поле боя, и немцы смогли мобилизоваться, и войну в итоге, ну, ничьей, условно говоря, сохранилась. А тут уже к вечеру отправляется Карвалан преследовать шведов. Возглавил его Меншиков, тоже будем говорить подробнее, и вот реальная катастрофа случилась не при Полтаве, это была просто победа. А побед и поражений, как мы уже упоминали, в Северной войне было много и до этого события. А случилась абсолютная катастрофа, когда армии не стало. Больше 16 тысяч человек скопились у деревни Переволочно для переправы через Днепр. Карл XII переправился одним из первых, ну там его офицеры говорили, с ним смогло, ну успели переправиться около 1000 человек, и Мазепа тоже переправился, да, казаков своих бросил. Опять-таки лишний раз попрекнем. И ждала их страшная судьба, они же все были казнены, те вот несколько тысяч человек. Кстати, вот тоже мы забыли упомянуть, а казаки, которые были с Мазепы, немногочисленные, не 50 тысяч, а 5, они же в Полтавском сражении участие-то не приняли. Карл XII тоже на них не мог серьезно положиться, не доверял им точно так же. Так вот, у Меншикова было всего лишь 10 тысяч человек. Преодолели и шведы, и русские почти 100 километров в погоне. Ну, одни догоняли, другие отступали. Доверил управление оставшимися войсками Карл XII Левенгаупту, своему знаменитому генералу, что он-то как-то сумеет, ловким маневром, может, как Огильви под Гродно, а может быть, как и раньше при Лесной, выскользнуть и спасти профессионалов, хорошо обученных, главную силу, ядро шведской армии. И принимает свое решение, посоветовавшись с офицерами, Левенгаупт капитулировать. Капитуляция абсолютная. Дальше там много драматических свидетельств о том, как это происходило. Он решил раздать, ну, у него еще казна оставалась, хоть деньги, чтобы не пропали шведским солдатам. Там начался, с одной стороны, хаос с раздачей этих денег. С другой стороны, Меншиков тоже проявил удивительную решительность. Он решил создать такую массовость своих 10 тысяч войск, чтобы они заняли как можно пространство, но вдали, чтобы можно было разглядеть, что они где-то есть, что разводят костры, что переходят с места на место. А парламентеров отправил с ультиматумом о капитуляции. Меншиков, ну, тоже блефовал, что это вся русская армия, это 40 тысяч человек. Если вот буквально вот за 2 часа не будет принято решение, то всем вам конец. И короткое совещание Левенгаупта с шведскими офицерами, и капитуляция. Ну, для офицеров не опасная, но все, армии нет. Они все сдались. Ну, Петр I пытался переманить каких-то шведских офицеров на службу. Почти ни с кем не получилось у него. Дальше он разделил на много маленьких частей этих шведов, разослал по дальним гарнизонам. Домой почти никого не отпустил. Вернулись единицы в Швецию через многие годы. Петр ждал, пока война же закончится, а это еще больше 10 лет прошло. Это катастрофа реальная. И когда эти сведения достигли Европы, это, конечно, был шок. Что шведы не просто проиграли, отступили, отошли. А у шведов вообще нет армии. Все, Карл XII воевать не с кем дальше, хоть он и спасся. И тоже вот, возвращаясь к Карлу XII, тоже любопытная ошибка, стратегическая во многом. Он решил, что у него главный шанс теперь это склонить на свою сторону Османскую Турцию, Османскую империю, у которой война вроде как завершилась Константинопольским миром. Но тут-то уж, вы смотрите, это же какой опасный человек сейчас, а я у вас теперь тут талантливый полководец, сейчас мы его одолеем. Этого Петра, который там командует какими-то варварами, и прошло 3 года, Три года Карл XII просидел в Бендерах, пытаясь хоть как-то организовать сопротивление, возглавить турецкую армию в борьбе с Петром I, и не получилось ничего. Это же любопытно, там же он целый город построил рядом с Бендерами, там, и тоже любопытно, ведь на гербе Бендер до сих пор есть профиль Карла XII, такое яркое событие в жизни провинциального города, что там шведский король три года практически прожил, не добился ничего. Но он еще сам по себе был очень конфликтный и скандальный. На каком-то этапе турки выдворяли его уже принудительно просто. Он там подкупал янычар, он активно участвовал в константинопольских интригах Карла XII, но не смог создать сопротивление. Но тоже вот, чтобы пояснить, с кем ему пришлось иметь дело, он на каком-то этапе самостоятельно сколотил небольшую коалицию из крымских татар, украинцев и поляков. Кого-то он под свои знамена собрал. И тут же все это воинство перессорилось. Поляки ненавидят украинцев, украинцы ненавидят поляков, а крымские татары тут же начинают грабить окрестные села. Не просто грабить, а захватывать людей, чтобы поскорее их переправить в Константинополь и продать. Ну, в общем, Карл XII вот мудростью не отличался.
Он не отличался мудростью, конечно, но шведы отличились мудростью, потому что мне очень нравится вот эта вот их оценка Полтавской битвы. Вы, наверное, слышали, да? Это, по-моему,
да, что спасибо Петру Первому, избавил нас от имперских амбиций.
Кто-то из шведских, по-моему, историков это сказал, а потом очень это описывал в своих трудах и анализировал Лотман, да, что вот Полтавскую битву на самом деле Швеция не проиграла, а выиграла, потому что поняла...
Ну, по уровню жизни, если судить,
не, поняла
по
благополучию. Поняла бессмысленность внешней экспансии и сосредоточилась на внутреннем развитии.
Не совсем так. Внешняя экспансия закончилась, а озарение затянулось на 100 лет, потому что еще 100 лет продолжались с перерывами русско-шведские войны, и только когда была потеряна Финляндия вся для Швеции, вот только тогда, да, Швеция объявила нейтралитет, который соблюдает, ну, практически больше 200 лет уже. Это правда. Но не сразу после Полтавской битвы. Это был шок. Но для Карла XII это вообще ничего не значило. Он вообще не переживал и не сидел там, не смотрел в одну точку сломленный. А для России, да, ключевое событие. И с тех пор Россия выходит в ранг великих европейских держав.
И сейчас мы сделаем перерыв на новости, после чего вернемся в программу «Все так плюс» уже в ранге великой европейской державы.
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Продолжаем следить за династией Романовых. Продолжаем следить за Петром Первым. И продолжаем следить за Северной войной. Мы остановились несколько минут назад буквально на том, что Россия стала великой европейской державой после Полтавы. Но на этом Северная война не завершилась.
И продолжалась еще больше 10 лет.
Я напомню, кстати говоря, что в гостях у меня Виталия Дымарского, петербургский историк Максим Кузахметов. И мы ведем эту программу из Санкт-Петербурга, из ателье Гельвеца.
Вот, и возвращаясь к последствиям Полтавской битвы. Конечно, не на следующий день Россия стала великой державой, но, безусловно, переломный этап в Великой Северной войне. Петр I вообще и счастлив, и рад. Шведской армии больше нет, но тут же предлагает в очередной раз Карлу XII заключить мир. И вообще, в принципе, на том этапе, если бы у Карла XII хватило бы разума, может, он и дольше бы сам прожил бы, может, и осталось бы в руках у русских только вот Приневье, а шведы бы сохранили за собой Прибалтику, но этот упрямец, перебравшись в Турцию, мечтал только об одном – о реванше. И жестоко ошибся, потому что события стали развиваться стремительно. Ну, например, 9 лет датский король терпеливо отсиживался и соблюдал условия своего мира и капитуляции, а тут вдруг вспомнил после Полтавской битвы, не после битвы при Калише, которую выиграли русские, не после битвы при Лесной, а вот именно после Полтавской, что тварь я дрожащий или право имею, и объявил тоже Швеции новую войну. Правда, вот для Дании, для несчастной, все это закончилось опять поражением. Они-то все мечтали вернуть себе южную часть Швеции, область Сконы, и потерпели сокрушительное поражение при Хельсингборге, но тем не менее это все отнимало ресурсы и силы, и вынуждала шведов держать крупные отряды, воинские контингенты на территории самой Швеции, которой, казалось бы, ничего не должно было угрожать. Но тут же и саксонский курфюрст Август Сильный разрывает Альтранштадтский мир, вспоминает о том, что тоже имеет свои собственные претензии к шведам. Теперь надо еще и на территории Северной Германии в Померании возобновлять военные действия. Там многие города принадлежали шведам, начинается их осада и борьба за эти города. Все это отнимает кучу сил. Ну и Петр I, соответственно, теперь, ах, не хотите заключать мир? И продолжает дальше свои завоевания экспансионистские, как бы мы сейчас сказали. И уже на следующий год происходит важнейшее событие. Русские захватывают Ригу и Ревель, Таллин. Эти города во время кровавой Ливонской войны Иван Грозный взять не смог. Он захватил там десятки крепостей и городов, но Ригу и Таллин не взял. А Петр I взял. И причем взял так, что опять-таки, ну вот цепочка неудач, везение, невезение там. Например, у шведов был очень сильный гарнизон в Риге, и сама Рига была очень хорошо укреплена. Но эпидемия чумы, ну, примерно то же самое повторилось в итоге, и особенно, кстати, это даже больше в Ревеле, гарнизон уменьшился в 10 раз. Пополнение прислать неоткуда, и в меньше 2000 человек гарнизон остается 200, но сопротивление оказывать невозможно. Еще раз напомним, что население-то там было в основном немецким в этих городах. Купцы не хотят воевать, а хотят торговать. Все заканчивается капитуляцией. Сравнительно гуманными были капитуляции, как мы говорили, никакой там особенной резни не было, не повезло. Вот во всех этих сражениях только казакам мазепинским. Там беспощадно они были казнены. Или тоже, вот, возвращаясь назад, Петр I не стал мстить, но ужасная была история после битвы при Фрауштадте. Как рассказывают современники, там в саксонском войске было больше 3000 русских солдат, и Карл XII приказал их всех казнить. Причем для экономии пуль выстраивать их одного к другому, чтобы насквозь сразу за один раз убивать побольше. Вообще ужасная история, но мести вот такой вот одержимой. Ну, может, пропаганды тогда не было такой по телевизору.
Тоже была.
Но вот не до такой степени, судя по всему. Так вот, в 1710 году...
Извините, я почему сказал про пропаганду. У нас был несколько лет назад в журнале «Дилетант» как раз опубликован документ, это письмо Карла XII, там по поводу, он распоряжался по поводу того, что писать в газетах в связи с поражением в Полтавской битве.
Да, вот придавали... Да, они придавали все большое значение, и при всей свободе шведской прессы, да. Как ни странно, Карл XII это вообще, можно сказать, больше 10 лет отсутствовал в Швеции, он там возвращался на небольшой промежуток времени, вообще практически отсутствовал, и ничего, государственная машина функционировала, ни заговора, ни восстания никакого, ездят курьеры за подписью к королю за 1000 километров, да, там, на юг, куда, в Молдавию, в нынешнюю, чтобы он там подписал какой-то очередной документ, и вынуждены как-то люди в Риксдаге соблюдать требования короля о новых наборах, набирать уже не из кого, платить нечем. Там на каком-то этапе шведы же были так разорены, что вместо денег уже расплачивались такими железными брусочками. Железо было в Швеции. Так вот, и вот после 1710 года тут скорее уже ослеплен был Петр I. После всех предыдущих неудач, поражений, и тут вот, как говорят там игроки, поперло. То есть вот уже даже вроде бы должна была быть тяжелейшая осада Риги, ведь как тяжело давалось, да, мы уже рассказывали об этом, осада Нотебурга. Приходилось брать там 10 к 1, а тут вот сравнительно быстро и легко захватывается богатейший город. Ну вот, я считаю, что Петр I просто не верил, что Ригу сможет удержать, а так бы, может, и туда столицу бы перенес. Он и позже не верил, что даже после заключения мира удастся сохранить за Россией, тем более, что приходилось ведь считаться не только со шведами, а с интересами и других европейских держав. Вот. Но на том этапе Петр I потерял тоже чувство реальности и подумал, а что бы нам вот не замахнуться вообще на Османскую империю? Особенно после всех унижений, после потери Азова, ведь пришлось его оставить, это Гандрок и Азов, позднее, правда, сейчас мы забегаем вперед,
да.
Чуть-чуть, прошу прощения, да, забежали мы вперед, после всех обид, которые нам наносили там турки, а теперь вот у них сидит Карл XII, и Петр I выдвигает ультиматум, выдворить моего злейшего врага Карл XII из пределов Османской империи. А турки колеблются, тем более, что Карл XII наоборот им обещает быструю, стремительную победу, особенно учитывая их ресурсы, только помогите, только дайте. И Петр I решается на одну из своих самых опасных авантюр, на так называемый прусский поход. Ну, у нас деликатно все это именуется неудачей, а вообще это такая тоже реальная военная катастрофа.
Просто... Где он и потерял,
Да, это я просто вперед забежал. В 1711 году Петр I во главе огромного войска, объявив там для формальности войну, отправляется в поход, причем теперь уже, что там нам, Крым, мы сразу двинемся во внутренние владения, это вот на территорию нынешней Молдавии, Румынии, ну, тут уже все умные, двигаться надо вдоль рек, чтобы с голода не помирать, и идти через территорию Украины, где нет таких обезвоженных степей и пустынь. И закончилось все достаточно быстро реальной катастрофой. Углубились достаточно далеко на вражескую территорию. но оказались окружены втрое превосходящими силами и турок, и крымских татар, и оказались в западне. Просто Петр I со всеми своими генералами, с армией, жара, болезни, какими бы ни были храбрецы, а нереально ничего противопоставить, одолеть тоже нереально. Вот тоже тут надо отдать должное. Турки, например, на том этапе это было неслыханно для европейских армий, а они очень быстро окапывались, быстро строили земляные укрепления. В Европе, конечно, было не принято, даже как-то унизительно. Все должны вот так красиво, в полный рост маршировать друг против друга, выстрелили и дальше сходиться в штыковую атаку. А турки не так. Окопались, подвезли артиллерию и начинают обстреливать русский лагерь. И вырваться невозможно, попытки прорыва закончились ничем. И одолеть превосходящие втрое силы турок невозможно. И тут вот случилось чудо. Просто чудо, как вот я считаю. Потому что письмо считается поддельным, которое Петр I написал, что вот все, что я сейчас не признаю, не подпишу капитуляцию, не признавайте за мной, потому что у меня условия такие, мне надо притворяться. Но, собрав все наличествующие деньги и написав инструкцию, отправляет он к туркам посольство, возглавил его Шафиров, знаменитый человек, еврей, иудей по происхождению, который сумел...
Крещенный, который сумел
добиться от главнокомандующего турецкого вполне гуманного мира, очень гуманной капитуляции. Русские со всеми знаменами, с оружием покидают территорию, это Румыния сейчас, территорию Османской империи. За это возвращают туркам Азов, разрушают Таганрог, топят все корабли, которые были построены для войны на Азовском, на Черном морях. И это вообще гуманнейший выход для Петра I. Это просто счастье, что обошлось. Тоже обросло легендами, что якобы, будем рассказывать о ней подробнее. Он же с женой поехал, со своей новой Екатериной I, которую горячо любил. Тоже оказался там в этой, страшно сказать, в какой ситуации. Якобы она свои украшения там давала на подкуп. Но повезло. И просто тоже счет шел буквально на считанные дни, потому что Карл XII в ярости там мечется. Да вы что делаете? Вот же у вас в руках. Да сейчас мы устроим вторую переволочную. Сейчас они все сдадутся, разошлем по дальним гарнизонам. Все генералы, сам царь у нас в руках, ему деться некуда. Но Петра I выпустили, он быстро вернулся обратно, не дожидаясь, пока Карл XII вдохновит. Просто чудом спасся. А на том этапе, кстати, Петр I готов был, у него же в инструкциях Шафирову было написано: отдадим все, вот хорошо бы Петербург только удержать. Вот единственное, о чем он реально переживал, только, пожалуйста, Петербург, все отдадим. Ригу, Таллин, остальные там крепости в Прибалтике, компенсацию заплатим. На подкуп выделил там 300 тысяч денег. Повезло, в общем. Он спасся. В дальнейшем очень был осторожен. В подобных авантюрах уже так смело не участвовал. И Карл XII остался ни с чем. Он еще до 714 года там пробыл в Бендерах. Но больше...
Тем не менее, Петр не отстал от Карла XII.
Да он и не мог отстать. Потому что Карл XII ни в какую не хочет подписывать мир, заключать. И дальше события только усугубляют положение Швеции.
Он пытался коалицию создать.
Мы упоминали, он пытается создать коалицию, это просто сброд какой-то. На каком-то этапе, так как Карла XII нет, он где-то на юге, шведы разрываются теперь уже реально между датчанами, саксонцами, поляками и русскими. И тут еще и вступает в скорости в войну Пруссии. У Пруссии на том этапе была дисциплинированная очень сильная армия. Постепенно прусское королевство выросло в серьезную военную державу, предъявляет свои претензии, там же в Северной Германии все запутано. А Карл XII, вместо того, чтобы искать с ними союза, ах так, а я и Пруссии теперь объявляю войну. Но уже в 714 году он не мог оставаться больше в Османской империи. Там прибывали специальные отряды, чтобы выдворить его. Он туркам страшно надоел. Тем более, что реально занимался там интригами. Там же янычары на том этапе устраивали без конца перевороты. Он стремительно вернулся не в Швецию, правда, а в Северную Германию. И там уже занялся осадами, контрасадами. Смело ходил в штыковые атаки, теряя город за городом. Но тут уже все двигалось необратимо. И мы уже рассказывали о том, что еще через пару лет при осаде норвежской уже крепости Карл XII был убит. А война, тем не менее, продолжалась. Продолжалась, причем достаточно долго. Шведы теряют город за городом. Они потеряли в 1713 году и Штеттин, и Тёнинген, крупные города. Тоже у нас все это уже не важно.
Карла сменила королева.
Да, сменила его сестра Ульрика Элеонора. И тоже очень долго не хотела подписывать мир.
Да, она тоже она была такая задиристая девушка.
Упрямицы. Но до этого момента шведы потеряли Бремен и Ферден, потом потеряли Штральзунд. Это все сильнейшие крепости. Это уже не крепость Орешек какая-то. Мы, кстати, вот не упомянули, а ведь крепость Орешек, и, кстати, не Иншанс. Еще до Петра I брал его отец во время Смоленской войны, просто потом вернул. Так же, как и мы уже упоминали об этом, и Очаков брали до Суворова задолго. До Суворова еще во времена походов азовских Голицына. Так вот, шведы упрямятся, но происходит еще одно любопытное событие, которое считается в русской, во всяком случае, военной истории ключевым, это битва при Гангуте. В 1714 году произошла первая крупная реальная морская победа русского флота. Опять вот цепочка неудач. У шведов сильнейший парусный флот на Балтике, мощный, с хорошо обученными моряками. И когда... А у Петра в основном галерный. Это дешево и быстро, и удобно. И вот штиль, и все. И шведские корабли оказываются беспомощные. И грибной флот Петра I, заманив шведов в том числе, это, кстати, не первый раз было, на мелководье, в итоге в результате абордажного штурма берет несколько кораблей шведов просто приступом, потом их перевезли, перетащили в Петербург, и Петр I хотел на том этапе сделать музей, как вот есть в Стокгольме знаменитый музей шведского корабля «Ваза», но там не подготовились, корабли в итоге сгнили. Но гордость необычайная, одолели в реальном морском боевом сражении шведский флот. И Петр I участвовал тоже в этом сражении, опять рисковал, опять участвовал. Это опасно все, по-любому он на воде. И тем не менее, реальная победа. День военно-морской славы России с тех пор. И опять-таки для шведов очередная неудача, а война все равно еще на 7 лет затянулась.
Ну, вот, после 14-го года.
После 14-го года.
При Элеоноре она там сколько, 3 года, да? В 18-м году умер Карл XII.
Карл XII был равнодушен к морским сражениям, да. Без него все происходило. Ну, да.
Элеонора еще посопротивлялась чуть-чуть, а потом в 20-м...
Ну не просто посопротивлялась, да, чтобы завершить это все, пришлось устраивать уже десанты непосредственно, перенести войну на территорию врага. Пришлось вот, да, мечта Сталина, потому что десанты примерно с 1719 года, когда Ульрика Элеонора взошла на шведский престол и все равно упрямилась, сопротивлялась, русские стали переправляться на шведский берег и подвергать эти берега страшному разорению, чтобы хоть как-то ускорить заключение мира. Но шведы все равно упрямились. Они заключили в итоге мир с Данией, заключили мир с Пруссией, уступили почти все свои владения, чуть-чуть осталось у них там на севере Германии, заключили мир с Саксонией, а с русскими никак мир заключить не хотят. Возвращайте Ригу, и все тут. И, ну, тут опять-таки все висело на волоске, когда в Балтийское море вошел английский флот. И еще неизвестно, как бы все обернулось, потому что с английским флотом тут Петр I вряд ли бы справился. Но состоялось еще одно сражение в 1720 году при Гренгаме на Аландских островах. Неудачное опять для шведов. Ну, и тут вот уже все. Русские без конца переплывают Ботнический залив, высаживаются уже у самого Стокгольма. Воевать и сражаться невозможно. И после, ну, первые переговоры были еще в 1719 году, которые закончились ничем. И вот заключается Ништадтский мир 1721 года, завершает эту жуткую затяжную войну, да, которая тянулась 21 год. Сам Петр говорил же, да, ученики там за 7 лет всему выучиваются, а я 3 раза эту школу прошел, прежде чем вот она как-то завершилась. И тоже, еще раз добавим подробностей, формально вовсе не просто так Швеция уступила Прибалтику и Приневье, Германландию. Ну и Выборг к тому моменту ведь был уже захвачен, и Кексгольм, и русские захватили, мы уже упоминали, и Турку, ну Або тогда называлась, и Хельсинки, потом их оставили. А формально мир заключен был такой своеобразный. Русские все это покупали, Прибалтику и Германландию, за гигантскую сумму, за 2 миллиона ефимков. Ну на том этапе для шведов это были очень важные деньги для разоренной страны, и я считаю, что шведы сравнительно удачно закончили для себя эту войну, получили в бюджет приличную сумму, вместо того, чтобы платить компенсацию. Да, ведь они, как проигравшая страна, должны были бы, вероятно, заплатить компенсацию русским. Но ничего подобного не произошло. Это русские заплатили шведам гигантскую сумму, которую еще надо было собрать. Все это тягло, легло тяжким бременем, опять-таки, на крестьян, кто еще мог платить-то на русских. И вот завершилась наконец-таки война вот этим Ништадтским миром. Ну, у нас он считается кульминацией выдающейся победы. Но если судить по итогом войны. Ну вот историки, там Ключевский и другие, писали, что ну несопоставимой была цена, заплачена за эту победу. Даже если бы Швецию захватили бы, то все равно то, какой ценой эта победа досталась, это ни в какие ворота не лезет.
О цене наших побед это другой разговор.
Да, цена победы отдельная программа.
Максим, такой вопрос. Вернее, не вопрос, сначала констатация. Помимо того, что после Полтавы Россия пошла по пути великой уже европейской державы и стала фактически великой европейской державой, сам Петр после Северной войны стал императором. Да?
Ну, чуть, ну да, примерно на этом этапе это произошло.
Ну да, после войны, да, по прошению сенаторов, титул так звучал: отец Отечества, император всероссийский Петр Великий.
Да, сразу три титула: и великий, при жизни.
Великий, да, император, и отец Отечества.
И подражая античным традициям, да. Отец Отечества.
Да, но у меня еще один вопрос. Вот вы говорили, что Карла XII не было, он где-то там гулял по полям сражений, да? Но Петр тоже гулял. Что за спиной его творилось во внутренней политике, как сказали бы сейчас, во внутренней жизни?
Не, после...
Тоже никаких, не после, а вообще в течение всей эти...
Просто после Стрелецкого восстания там уже достаточно жестко он контролировал, и были надежные люди у него.
Хотя он тоже был в отъезде все время.
Вообще одно неприятное событие произошло как раз именно во время Северной войны, и, кстати, накануне Полтавского сражения. Это восстание Болотникова.
Петра.
Да, очень опасное, а мы знаем, как все эти... Булавина, прошу прощения.
А, ну да, да, я думаю...
Да-да, Булавина.
Я сижу, сомневаюсь.
На одну букву, да, Булавина. Потому что мало ли как эти восстания Стеньки Разина до или Емельяна Пугачева после могли пошатнуть основы имперских устоев. И ведь восставшие, ну, опять-таки, мы еще раз напомним, что это были, конечно, не крестьяне. Восставшие, как любили говорить в эпоху СССР, это были казаки все сплошь. Они же захватили Царицын, например. И Астрахань была в их руках. Тут вторгается шведская армия, тут все висит на волоске, а у нас в Поволжье ужас что. А это была, кстати, ключевая артерия для торговли. Это был на каком-то этапе чуть ли не единственный главный источник дохода торговля по Волге. Вот. Но удалось без Петра I одолеть мятежников. Восстание закончилось ничем. Но да, сопротивление было внутреннее, но в основном было скорее, может, идеологическим. Потому что можно отдать должное Петру Первому, что он согласился на серьезную веротерпимость. Ну, в принципе, еще Патрик Гордон добился разрешения на строительство в Москве первой не католической, правда, а протестантской кирхи, лютеранской, да. Но Петр Первый официальным указом разрешил разные исповедания, тем более, что у него было много офицеров, кроме староверов, кроме старообрядцев. И там беспощадно продолжалось их преследование. Хотя, что не помешало Петру Первому, еще в самом начале Северной войны произошло, после смерти очередного патриарха, запретить выборы нового не надо. Теперь у нас будет синод, вот он и будет заниматься делами церкви. И доходы с церкви нам виднее. Мы их забираем, а что отправлять на монастыри, на их ремонт, на содержание, мы сами будем решать. Поэтому тут вот все было тоже достаточно противоречиво. Но тут последствия правления Петра I в личной жизни – это тема отдельной программы.
Безусловно.
А завершая вот эпоху Северной войны, русская армия преобразилась радикально. И с тех пор вот она еще почти на 2 столетия, но чуть меньше, стала именно вот такой рекрутской по призыву. Появились первые профессиональные учебные заведения для офицеров. Сначала там арифметическая школа в Москве, мы коротко упоминали, там в башне, где якобы колдуны там собирались, да, но стали реально готовить, шляхетский корпус появился, когда вот, ну уж правильно, с детства вроде бы надо, чтобы дворянские дети приходили, обучались, и Петр Первый тут не сходил с ума, чтобы это были непременно дворяне, в принципе, там любой толковый, тут Петру Первому тоже надо дать должное, мы же упоминали там Шафирова или Девиер, еще один там португалец на русской службе, ну или знаменитый Ганнибал, то есть люди с сомнительным происхождением, если у них были реальные заслуги, то Петр Первый на происхождение смотрел сквозь пальцы. Если человек заслуживал внимания, то он мог добиться потрясающих высот, ну, чего уж говорить, вот Меньшиков. Да, это просто человек из низов, а светлейший князь, герцог и фактически правитель государства. Так вот, армия преобразилась, появились реально профессиональные военные, которые еще и должны были учиться. Но там отдельная тема, как они учились, потому что одно дело основать школу, а другое дело ее содержать. Там все было плохо. Ну и флот появился, и тоже одно одно дело его построить, а другое дело содержать. Грустная история. Весь флот Петра I это вообще-то сгнил. В первую очередь потому, что строился из сырого леса, а не из правильно высушенного. А во вторую очередь потому, что все это было чудовищно дорого. Содержание флота, и он там годами не выходил в море. Но тем не менее, да, вот с военной точки зрения все преобразилось. И для строительства империи Петр I сделал все, что мог. Для строительства военной империи. Торговый флот-то вот не сложился, чтобы по Балтике плавать. В Адмиралтействе торговые корабли что-то вот не строили, а военные строили, да.
Ну, тем не менее, да. И он продолжил, в общем-то, во-первых, во время еще Северной войны, да, там были все-таки еще он на восток двигался так потихоньку.
Ну, это происходило в какой-то степени и параллельно. Я просто хотел бы отдельно по этому поводу рассказать.
Об этом, да, мы еще поговорили. Да, просто хочу,
да, движение сказать, уже, да, на восток продолжилось.
И Северной войной единой.
Но после Петра I территория Российской империи только росла. Это правда. Вплоть до вот последнего Романова, до Николая II, только росла империя.
Ну вот, мы завершили еще одну программу, посвященную Петру Первому. Завершили ее Северной войной, завершением, концом Северной войны, итогами Северной войны и получением Петром титула императора. Так что отныне мы продолжим нашу программу и посвятим следующую передачу императору Петру Первому во главе великой европейской державы России. Всего доброго, до встречи.
Все так, плюс.